Людмила Лобачева. Заблудился в чужой постели. Эту забавную историю мне рассказала моя родственница Ольга. Произошла она еще до выхода на экраны фильма «Ирония судьбы» в небольшом волжском городке, куда по распределению после окончания вуза была направлена на работу Ольга. В городке том было всего одно, но очень серьезное предприятие под названием «Почтовый ящик», на котором и предстояло трудиться Ольге. Городок был уютный, утопающий в зелени. В нем были двух- и трехэтажные послевоенные постройки дома, напоминающие по архитектуре европейские. Строили их пленные немцы, когда еще самого предприятия не было. В эти дома поселили сначала наших советских строителей нового секретного предприятия, а потом его работников. Городок был закрытым. В него не пускали ни иностранных, ни своих туристов. Поэтому в городке не было ни ЖД вокзала, ни пристани. Добраться до него можно было только из областного центра, с автовокзала, на специальном автобусе. Само предприятие находилось за городской чертой, в Сосновом Бору. Рабочих на него доставляли на служебных автобусах. В основном из жителей городка и восполнялись нужные предприятию кадры. Такие иностранные новички, как Ольга, были большой редкостью. Наверное, она попала на это предприятие не случайно. У нее был красный диплом об окончании вуза, и сама тема по его защите вызывала большой интерес у важных людей. Итак, Ольга попала на секретное предприятие, представляющее большое значение для нашего государства. Но несмотря на всю его важность, свободного жилья у предприятия не было. Само оно ничего не строило. Правда, в городке недавно появился свой стройтрест. Но пока трест построил только одно панельное здание. На фоне городской архитектуры оно выглядело как бельмо на глазу. В этот дом и поселили Ольгу в трехкомнатную квартиру, в которой уже жила семья Орешкиных, состоящая из мужа Валерия, жены Галины и их сына, 18-летнего Димки. Все они работали на том предприятии, на котором предстояло трудиться Ольге. Семья в квартире занимала две смежные комнаты, а Ольге выделили отдельную, 12-метровую комнатку. К новой жиличке Орешкины отнеслись по-доброму. Галина сказала: «Скоро наш Димка уйдет в армию, а ты будешь нам за дочку». Галина с мужем, чтобы Ольге обустроиться на новом месте, сходили с ней в магазин и помогли ей купить на ее скромные подъемные деньги небольшой холодильник, кухонный стол, кресло-кровать, табурет и стул. Ольга сразу обратила внимание, что на фоне общего дефицита в стране в магазинах городка практически все есть и нет очередей. Можно было свободно купить домашнюю технику, мебель, одежду и обувь. Правда, все советского производства. С продуктами тоже проблемы не было. В продаже всегда были колбаса, сыр нескольких видов, различные молочные и кондитерские изделия. Это Ольгу приятно удивило и обрадовало. Непривычным было и то, что в городке почти все жители знали друг друга. Жизнь в городке была тихой и размеренной, без происшествий. Сосед Ольги Димка хотел нагуляться перед армией и все вечера допоздна проводил с любимой девушкой. Иногда он уходил на свидание и забывал ключи от квартиры. Тогда его родители, чтобы он не тревожил их сон, оставляли входную дверь незапертой. Сначала Ольга побаивалась и на всякий случай блокировала дверь в свою комнату спинкой стула, устанавливая ее под ручку двери. И тут случилась эта забавная история. Был конец сентября. Димку еще в армию не забрали, и он, как обычно, по вечерам пропадал у своей девушки. В тот вечер, уходя на свидание, он опять забыл ключи от входной двери, и родители его запирать ее не стали. Они спокойно легли спать. Ольга тоже уснула. И вдруг ее разбудил шум и громкие крики, доносящиеся из спальни Орешкиных. Ольга накинула халат и вышла в коридор и увидела через раскрытую дверь в спальню соседей такую картину. На полу, в майке и в трусах сидит какой-то мужчина лет 40. Его остальная одежда была разброшена тут же на полу. Видно было, что мужчина был сильно пьян. Супруги Орешкины нависли над ним, как грозовые тучи, и строго вопрошали, кто он такой, как и зачем сюда попал. Тот, ничего не понимая, озирался по сторонам, что-то мычал и пытался залезть на кровать. Супруги Орешкины, схватив его за майку, стаскивали на пол. Галина заметила в дверях Ольгу и обратилась к ней. «Вот, полюбуйся на это чудо. Представляешь, просыпаюсь от того, что мне дышать нечем, и чувствую, что я лежу между двух мужиков, и они оба меня обнимают. Я от ужаса чуть не умерла». Еле выбралась из кровати, зажгла торшер и увидела, что рядом с Валерой лежит этот неизвестный тип. Разбудила мужа. Он от увиденного обалдел и попер на меня. «Что это такое?» Совсем обнаглела. Я его еле успокоила, сказала, что этого мужика вижу впервые. Тут пришел с гулянки Димка. И Галина снова стала рассказывать сыну о происшедшем. Сначала супруги Орешкины хотели вытворить незнакомца из квартиры, но пожалели. Димка сказал, что на улице начался дождь, поэтому было принято решение не выгонять под дождь мужчину, оставить до утра и выяснить, кто он такой. Мужчину уложили в комнате Димки на раскладушке. Галина и Ольга пошли на кухню попить чайку и успокоиться. Галина, все еще пребывая в шоке, сказала Ольге: «Ой, а что было бы, если бы он ко мне полез за этим делом? А я бы подумала, что это Валера, и не отказала». Ольга была еще молодая девушка, и ей это слышать было не очень удобно. Но она представила такую ситуацию и расхохоталась. Вместе с ней рассмеялась и Галина. А рано утром Ольгу разбудили громкие голоса за окном. Она посмотрела в него и увидела, у подъезда стоит милицейская машина, а рядом с ней милиционер, супружеская пара с третьего этажа, а с ними плачущая женщина. Ольга прислушалась и поняла, что разговор идет о пропавшем мужчине. Она приоткрыла окно и сказала, что, похоже, тот, кого они ищут, находится у Орешкиных. Ольга их разбудила, проснулся незнакомец. В квартиру вошли милиционер в сопровождении перепуганных соседей из квартиры на третьем этаже и их плачущие гости. Увидев свою пропажу целым и невредимым, они бросились обнимать мужчину и ругать одновременно. Тот чувствовал себя неловко и просил прощения у всех сразу. Как оказалось, накануне у Николая, соседа сверху, был юбилей. На его празднование приехали из Читы его младший брат Борис с женой. Юбилей отмечали в местном ресторане. Борис хорошо выпил. Из ресторана приехали на такси. У подъезда Борис сел на лавочку покурить. Николай с женщинами поднялись к себе в квартиру, а Борис, покурив, отправился следом, но ошибся этажом, да и спальней. Планировка обеих квартир была одинаковая, и мебель в них расположена примерно на тех же местах. Не дождавшись мужа, его жена вышла на улицу и не увидела на лавочке никого. Она обошла дом вокруг, тихонько зовя мужа. Время-то было уже позднее, никто ей не откликнулся. Помочь женщине в поиске пропавшего вызвались его брат Николай с женой. И они всю ночь его искали по всем окрестным дворам и лишь под утро обратились в милицию. Там сразу все встали на уши. Виданное ли дело, в закрытом городе пропал человек, который допущен был в него только по специальному пропуску. Такого ЧП еще никогда там не случалось. Когда обстановка прояснилась, все облегченно вздохнули. Соседи Орешкиных в знак благодарности пригласили их в гости для продолжения банкета. Приглашали и Ольгу с Димкой, но они отказались. А вскоре на экраны вышел фильм «Ирония судьбы». Ольга говорит, что когда смотрели этот фильм, Орешкины и она с ними хохотали до слез и вспоминали свою прикольную историю, которой с ее согласия я поделилась с вами. Читала Лариса Мерзлякова.